Исторический календарь.
14 августа 1727 года родился генерал-прокурор князь Александр Алексеевич Вяземский. Он был известен Екатерине II своей трудолюбивостью, честностью и чистосердечностью еще тогда, когда она была лишь великой княгиней. И после ее восшествия на трон малоизвестный Вяземский в обход многих других получил высокий пост генерал-прокурора. Сановники недоумевали. Императрица сочинила для Вяземского наставление. Она требовала от генерал-прокурора преданности и честности. «Я весьма люблю правду, и вы можете ее говорить, не боясь ничего, и спорить против меня без всякого опасения, лишь бы только то благо произвели в деле». Екатерина также требовала от генерал-прокурора не ласкательства, то есть подхалимства, а чистосердечного обхождения и твердости в делах. По мнению императрицы, генерал-прокурор должен стоять выше существовавших в Сенате группировок, ко всем относиться одинаково, беспристрастно. Екатерина призывала Вяземского остерегаться раболепства вельмож, от которого страдают интересы государства. «Верность и честность будут вознаграждены», — пообещала Екатерина. «А я, видя такое ваше угодное мне поведение, вас не выдам». И она выполнила свое обещание. Вяземский получил все высшие награды, вплоть до ордена святого Андрея Первозванного, чин действительного тайного советника, многочисленные денежные и земельные пожалования. И главное, Екатерина не ошиблась в выборе. Вяземский зорко следил за расходованием казенных средств и был неподкупен. А что самое важное, беспрекословно предан императрице. Почему самое важное – преданность? А какому высокому начальнику нужны подчиненные франдеры? Ему не нужны люди, которые мешают выполнению поставленных задач. Во все времена сановник, назначенный на важный пост, рассаживал на ключевых постах в своем ведомстве проверенных людей. Он знал их деловые качества и недостатки, но главное – знал, что они свои, преданные помощники. Так было, есть и будет. Это, видимо, в человеческой природе. Вяземский пользовался полным доверием императрицы и занимал высший прокурорский пост в течение почти 29 лет. Он держал в своих руках Сенат, всю юстицию, финансы и внутренние дела. Он первым ввел строгую отчетность в финансовых делах, а также стал четко учитывать доходы и расходы за год. По сути, Вяземский был министром трех ведомств – юстиции, внутренних дел и финансов. Он также руководил тайной экспедицией. Через его руки прошли почти все известные политические дела царствования Екатерины II – Пугачева, Радищева, Новикова и Мартинистов. А подчиненным Вяземского в этих делах был знаменитый Степан Иванович Шишковский. Историк Дмитрий Николаевич Бантыш-Каменский писал о нем так. «Князь Вяземский отличался верностью своей престолу, бескорыстием, был чрезвычайно трудолюбив, умел избирать достойных помощников. Враг роскоши, но скуп и завистлив, как отзывались о нем современники». Что ж, идеальная характеристика образцового сановника-бюрократа. Когда Вяземский, уже смертельно больной, вышел в отставку, Екатерина не смогла найти ему достойной замены. Выполнявшиеся князем многочисленные обязанности ей пришлось возложить сразу на несколько человек. «14 августа 1877 года скончался Дмитрий Петрович Ознобишин, поэт, писатель, переводчик. Из дворян Самарской губернии, земляк Ленина. Ознобишин закончил в Москве университетский благородный пансион. Служил в московском почтамте цензором французских изданий. Писал стихи, увлекся восточными языками – персидским, арабским, санскритом. Составил первый персидско-русский словарь. В 1830 году Дмитрий Петрович перевел с персидского и в переработанном виде издал книгу «Силам или язык цветов», где каждому растению соответствовало некое символическое значение и реплика в разговоре на цветочном языке. Книга была особенно популярна у молодежи. Они, зная язык цветов, могли прилюдно, но тайно говорить о своих чувствах. Послав избраннице, например, ландыш, кавалер тем самым признавался ей в любви, потому что на языке цветов ландыш говорит так: «Долго и тайно я люблю тебя. Белая фиалка, давай рискнем». А число бутонов гиацинта указывает день встречи. Красная гвоздика говорит: «Мое сердце больно тобою», а желтая – отказ. Красная роза – признание в любви, а темно-малиновая – траур. Красный тюльпан означал «вас любят» и так далее. А в 1835 году Дмитрий Ознобишин напечатал стихотворение «Чудная бандура». Начинается оно так: «Гуляет по Дону казак молодой, льет слезы девица над быстрой рекой. О чем ты льешь слезы из карих очей? О добром коне ли, о сбруе ль моей?» Теперь уже мы, наверное, никогда не узнаем, как это стихотворение превратилось в песню «По Дону гуляет казак молодой». Но факт остается фактом. Вот уже почти два века она является едва ли не самой популярной русской народной песней и казачьим шлягером. И почти никто не знает, как она появилась на свет. Считается, что Ознобишин вольно переработал шведскую народную балладу. Но это нонсенс. Откуда у шведов взяться бандуре и казакам? К тому же шведская баллада относится к числу так называемых бродячих сюжетов, совпадающих в фольклоре многих стран и народов. И, конечно же, казачья песня «Гуляет по Дону казак молодой» имеет такое же отношение к скандинавским балладам, как Россия к викингам. 14 августа 1923 года Сергей Есенин опубликовал в газете «Известия» первые очерки из цикла «Железный Миргород». В них он в основном рассказывал о своих впечатлениях о путешествии в Европу и Америку. Но не только. В первом очерке Есенин писал: «Я не читал прошлогодней статьи Льва Давыдовича Троцкого о современном искусстве, когда был за границей. Она попалась мне только теперь, когда я вернулся домой. Прочел о себе и грустно улыбнулся. Впрочем, он замечательно прав, говоря, что я вернусь не тем, чем был. Мне страшно показался смешным и нелепым тот мир, в котором я жил раньше. Вспомнил про дым Отечества, про нашу деревню. Вспомнил после германских шоссе наши непролазные дороги и стал ругать всех цепляющихся за Русь, как за грязь и вшивость. С этого момента я разлюбил нищую Россию. С того дня я еще больше влюбился в коммунистическое строительство». Конечно, это не более чем слова, тем паче, что они были предназначены для публикации в Центральной советской газете. А Есенин уже тогда был гоним как певец Старой Руси и русской деревни. Но обратим внимание на другое, чего не увидел Есенин в той же Германии и что хорошо разглядел в ней послереволюционный эмигрант Иван Солоневич. Он писал: «Весь европейский социализм пронизан ненавистью к крестьянству. И наш тоже. Маркс поносил крестьянство самыми нехорошими словами. Но так как в России, крестьянской стране, революция без помощи крестьянства оказалась предприятием почти невозможным, то была придумана для них наживка – передел земли. Только потом оказалось, что делить, собственно, нечего. И только потом социалисты показали крестьянству настоящую научную Кузькину мать. Весь наш русский социализм списан в сущности с немецкого. В основе его лежит философия Гегеля, экономика Маркса и Энгельса. От них же взят и термин «крестьянин», по-немецки «бауэр». Русский крестьянин и немецкий бауэр, конечно, похожи друг на друга. Оба живут в деревне, оба землеробы. Но есть и разница. Немецкий бауэр – это недоделанный помещик. У него в среднем 30-60 десятин земли, лучшей, чем в России, земли, не знающей засух. У него просторный каменный дом, у него батраки и даже фамильные гербы, имеющие многовековую давность. Исторически это было достигнуто путем выжимания малоземельных крестьян в эмиграцию на Волгу и в США, в Чили или на Балканы. Бауэр и крестьянин – два совершенно различных экономических и психологических явления. Бауэр экономически – это то, что у нас в старое время называли «однодворец», «мелкий помещик». Каждый двор – это маленький феодальный замок, отгороженный от всего остального. И владельцем этого замка является пфеник. Немецкий бауэр его имеет в большом количестве. Немецкий пролетариат тоже его имеет, но в меньшем количестве. Немецкая зависть пролетария к собственнику определила собою отношение социализма к крестьянству. Это отношение было переведено на русский язык, и под руководством социалистического пролетариата России русское трудовое крестьянство было загнано на каторжные работы колхозов.